новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, сейчас давайте о движении в городе.
Движение
Яндекс нам рисует 4-бальные пробки в Москве, а внутренняя сторона МКАД, да и внешняя тоже, между Калужским шоссе и Каширским шоссе, здесь все туго. На западе затруднения между Минкой и, соответственно, Новой Ригой. Будьте внимательны, Рублево-Успенским шоссе. Внешняя сторона тормозит сразу же после Осташковского шоссе, и вот эта пробка тянется до пересечения с Ленинградкой. Третье транспортное кольцо. На севере традиционные затруднения между Хорошовским шоссе и Сокольническим валом, на юге в районе метро Тульская и на западе в районе Сити. А Садовое кольцо, в принципе, там везде тяжело, поэтому закладывайте дополнительное время.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпиня диктатором. Обвинение запросило 14 лет для журналистки Баязитова. Израильские банки внезапно начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян. В Ульяновске задержан пятиклассник по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпиня диктатором. Президент США сделал такое заявление в ответ на вопрос корреспондента CNN. После как раз встречи с китайским лидером, которая прошла на полях саммита АТС в американском Сан-Франциско. Послушайте, но он ведь действительно есть диктатор. Он диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Отрицать это или спорить с этим просто невозможно, сообщил Байден в ходе общения с журналистами. Китайский МИД тут же отреагировал. Сказал, что это неприемлемое заявление со стороны американского лидера. И Андрей Корнеев сейчас с нами на связи, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор, кандидат исторических наук. Андрей Ниязович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения просто протокола и вот именно того, в какой обстановке проходит подобного рода встреча, вот это подчеркивание со стороны Байдена в ответ на вопрос журналиста, но он же мог не отвечать на этот вопрос, но он при этом на него ответил. Значит, это какой-то посыл в сторону китайцев? Как это можно объяснить?
Вы знаете, мы с вами наблюдаем за этим политиком уже не первую неделю, не первый месяц. И, конечно, можно думать, что это какой-то вот подготовленный выпад в сторону китайской стороны. Но я все-таки склоняюсь к другой версии. Ну, человек, который не знает, куда от микрофона пойти, влево или вправо, или там, который называет Камалу Харрис своим боссом, от него можно в том числе и такие ожидать вещи. Поэтому это, скорее всего, вот цена того, что на выборы против Трампа выдвинули человека, ну, мягко говоря, уже немножко, так сказать, свой потенциал подисчерпавшего. А так вы абсолютно правы, что это неслыханные вещи. Американцы хозяева данного саммита, но это всем противоречит мыслимым нормам политеса такие вещи говорить. Ну, хотя бы дождался бы, чтобы делегация из Китая уже уехала, там, через неделю бы сказал. Поэтому, мне кажется, это, ну, характеризует просто состояние нынешнего американского политикума.
Андрей Ниязович, но про что все-таки лидеры говорили и какие сигналы в данном случае, например, нужно улавливать Российской Федерации после этих переговоров?
Вы знаете, в принципе, никаких сюрпризов не было, потому что вот эти вот, ну, такие небольшие договоренности, о них говорилось довольно много. Эксперты писали, что, скорее всего, ну, какой-то вот стимул для нормализации отношений будет дан во время этой встречи. Так и произошло. Договорились по таким второстепенным вопросам, как, ну, вот борьба с фентанолом или фентанилом, причем там Китай, в общем-то, впрямую к этому не имеет отношения, но, видимо, будет помогать в этой сфере. Также восстановили вот контакты военных ведомств, которые нужны, чтобы избегать каких-то конфликтов, недоразумений, ну, когда случайные какие-то происходят инциденты, и договорились по поводу искусственного интеллекта. Но это тоже уже было в повестке дня, уже перед этими встречами. Поэтому, вот, в принципе, больших сюрпризов не было. Но в целом, если говорить о том, что для России важно, ну, видите, первая и вторая экономика мира, они должны как-то, ну, немножко упорядочить свои взаимоотношения, потому что в том числе и для России важно, чтобы был глобальный рост, чтобы цены на энергоносители не падали. И в этом смысле можно с умеренным таким осторожным оптимизмом вот эти результаты этой беседы оценить.
Андрей Неядович, а есть ли подоплека в этой встрече между Байденом и Си в виде желания, например, американцев все-таки оторвать Китай от России, потому что вспоминаем заявление, значит, Киссинджера, который говорил, что дело всей моей жизни, в общем, провалено, потому что Россия сближается с Китаем?
Вы знаете, ну, мы с вами не присутствовали там где-то под столом, чтобы узнать, что они обсуждали в закрытом режиме.
Да.
Наверняка обсуждается весь комплекс, ну, если люди несколько часов, там 4 часа, да еще и перевод синхронный, а не последовательный. Поэтому довольно много, наверное, обсудили. Но я думаю, что вряд ли, учитывая такую принципиальную позицию руководства Китая, ну вот в частности по кризису в Восточной Европе, что какой-то вот они прямо достигли каких-то совершенно новых результатов. Китай, в общем-то, придерживается той позиции, которую сформулировал уже весной прошлого года, и, ну, это, в принципе, вызывает уважение, вот такая последовательная позиция китайской стороны.
А наши слушатели тут склоняются к тому, что все просто на встрече просто не договорились, а дерзость от лица корреспондента CNN был просто демонстрацией, соответственно, отношения американцев к китайской делегации.
Ну, вы знаете, это даже не... Я уже сказал, да. Извините, по поводу того, что Байден может учудить еще и не то, и мы это видели. Но, с другой стороны, так для современной американской политической элиты характерно такое, что требовать, чтобы партнер шел на уступки, во всем соглашался, а в ответ, скажем так, похлопать по плечу или сказать, ну, ты хороший парень. То есть, ничего не предложив, это как бы вот очень характерно для американской такой вот, ну, ориентированной исключительно на свои интересы элиты. И, к сожалению, это вот проявилось в данном случае.
Но с учетом того, что Си Цзиньпин публично заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы, мы же не отрицаем как раз, например, и стратегического планирования Соединенных Штатов в области как раз, ну, как бы конфликта какого-то между Китаем и Тайванем. То есть, да, торговая война сохраняется, да, может быть, какая-то тактическая сейчас, тактическая стабильность будет присутствовать, но стратегия на какое-то разъединение или ослабление Китая, например, через Тайвань, у американцев присутствует, и китайцы точно совершенно это понимают.
Это безусловно, я с вами здесь полностью согласен, но здесь как бы еще более глубинная причина, ведь Китай – это единственная страна, которая в обозримой перспективе может бросить вызов сверхдержавному такому положению Соединенных Штатов, и это вызывает у них крайнее раздражение. Они пытаются сделать все, чтобы предотвратить возвышение Китая в качестве вот второй сверхдержавы. Поэтому будет Тайвань, будут через Тайвань это делать, будут еще какие-то возможности. Поэтому как бы вот базовые противоречия, они никуда не делись. Но я думаю, что китайско-американские отношения будут развиваться как раз как по принципу маятника. То есть периоды вот обострения будут сменяться потеплением отношений, такой доброжелательной риторикой. И, возможно, мы сейчас вот увидим очередное такое вот отклонение маятника в сторону благожелательной риторики, даже несмотря на эскапады американского президента.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Андрей Ниатович. Вас благодарю. Андрей Корнеев был с нами, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор, кандидат исторических наук. Любопытно, что на эту тему пишет, например, западная пресса. В частности, Нью-Йорк Таймс пишет, что во время переговоров Си Цзиньпинь сказал Байдену, что реальная цель Байдена – задушить промышленную конкурентоспособность Китая. В ответ Байден заявил, что он не будет предоставлять Китаю никаких технологий, которые тот мог бы использовать в военных целях. Это все как раз цитата высокопоставленного представителя администрации. То есть кто-то пересказал якобы суть вот этого разговора журналистам. По словам помощников, обсуждался вопрос о быстром росте китайского ядерного арсенала. Однако правительство Си отказывается вступать в переговоры по контролю над ядерными вооружениями, настаивая на достижении паритета с запасами, которые есть у Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Обвинение запросило 14 лет колонии для журналистки Александры Баязитовой. Для, значит, обвинения запросило... Вчера было заседание, прокурор выступал в ходе прений. И смысл в чем? Что для администраторов канала, телеграм-канала «Адские бабки» Баязитовой и Архаровой запросили 14-13 лет колонии соответственно. Их обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера ПСБ. Другая фигурантка дела, значит, страдает сахарным диабетом, там гипертонии и глаукомы. В материалах дела говорилось, что в июне 22 года женщины потребовали 420 тысяч рублей за блок на упоминание любой информации о топ-менеджменте. А в июле того же года они выдвинули требование перевести 1 200 000 за неразмещение некой позорящей, это вот материал дела, позорящей информации. В течение одного квартала адвокат со ссылкой на материалы дела утверждал, что такого рода информация следствие считает сведения о судимости вот этого Ушакова. Это не законная банковская деятельность. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую.
Добрый день. Здравствуйте всем.
Ева, как объяснить все-таки такой срок? Потому что многие журналисты на эту тему высказывались, и невзирая на свою там политическую ориентацию, просто сравнивая с тем, сколько вообще лет дают за, например, там убийство или изнасилование, а здесь вот некие 400 тысяч или даже 1 000 000 рублей, ну, якобы вымогательство и 14 лет.
На самом деле необъяснимо. Честно скажу, никто не ожидал. Предполагалось, что срок, который предложит прокурор, будет реальным. Но то, что это будет такой срок, это не просто запредельный. Он, в принципе, мне кажется, никогда до сих пор не звучал по обвинениям подобного рода. Я промониторила уголовную практику, и в целом, если подобное случалось, если человека подозревали в вымогательстве, то суд назначал ему там максимум 6 лет. Но это вот бывают, конечно, исключения и в одну сторону, и в другую, но никак уж не 14. А что касается 14, обычно этот срок применяется в случаях даже не просто убийства, а убийства с особой жестокостью, двойного убийства, ну и прочих преступлениях, которые вот, на наш взгляд, составляют категорию преступлений необычных против личности, а с применением насилия еще в какой-то вот такой серьезной, может быть, даже извращенной форме. Поэтому совершенно дико звучит, когда женщине, журналистке с высшим образованием, человеку, который работал всегда пером, что называется, писала всю свою жизнь, тем более больной, ей просят назначить 14 лет, в то время как насильнику, у которого несколько серий нападений на женщин, могут попросить, например, 10 лет. Необъяснимо, повторюсь, это вот не укладывается в голове. Я боюсь, что это некий тренд, который просто сейчас вот уже обрел такую форму сюра, не побоюсь этого слова, но еще несколько лет назад мы стали замечать, что за преступления ненасильственные гособвинения запрашивают сроки, которые больше, чем за насильственные. Изначально, когда писался наш уголовный кодекс, мы ориентировались, это имеется в виду Россия, ориентировались на то, что самое страшное преступление – это преступление против личности. А когда на человека напали, его ограбили, его ударили, нанесли ему там различные телесные повреждения или уже лишили жизни. То есть это самые тяжкие преступления, и считалось, что вот они в градации занимают первое место. А уже дальше шло все остальное. И экономические преступления, они были в самом низу. Почему? Потому что, пострадал кошелек, да, пострадал, или там, может быть, репутация, как в данном случае. За это, опять же, можно наказывать рублем. Причем штрафы ведь вполне на сегодняшний день высокие. И той же, если Александре Баязитовой назначили бы несколько миллионов штрафов, для нее это была бы огромная сумма. Ей бы пришлось работать почти всю свою жизнь и все время расплачиваться. Но это было бы хотя бы объяснимо. А тут мы видим, что произошел этот крен, как я сказала. Uh-huh. Когда мы стали замечать, еще, повторюсь, несколько лет назад, когда за экономику запрашивают больше, чем за насильственный, мы обратили внимание законодатель на это. Нам сказали, что вот смотрите, изменился уголовный кодекс. В него действительно внесено какое-то колоссальное количество правок. И как будто бы незаметно для всех так получилось, что за экономические преступления люди стали получать именно по новому закону сроки больше, чем за насильственные. И вот мы сейчас пришли вот к такому совершенно дикому уже результату.
Так это не про экономику даже. Это же, ну, насколько я понимаю, там обвинение то ли в вымогательстве, то ли еще в чем-то. Но просто сам факт, на самом деле, если это некий тренд, то здесь можно что, улавливать, ну, не знаю, там, давление на следствие, например, на суд, или как это называется, чтобы неповадно было кому-то, потому что Баязитова же, ну, была только одной из первых в череде вот этих дел по, там, якобы вымогательству со стороны админов телеграм-каналов, там, денег у каких-то, ну, героев, например, своих пабликов. Или же, как бы, речь идет о какой-то серьезной проблеме внутри, например, судебной системы, то есть крен куда-то не туда.
Ну, во-первых, мы пока про суд ничего не можем сказать, потому что это только прокурор запросил.
Только прокурор, да.
Да, суд вправе дать нежнейшего. А что касается вот такого запроса от гособвинения, мне кажется, как я уже сказала, это, во-первых, тренд был, который достиг апогея. Во-вторых, мне кажется, что все-таки здесь некие персонали задействованы были. И, видимо, верно вы заметили, что чтобы неповадно было, поскольку у нас там фигуранты – это серьезные люди, которые достаточно богатые, которые могут себе позволить судиться, да, и в том числе наказывать рублем тех людей, с которыми они там не согласны. И вот, мне кажется, это вот как раз такой показательный случай.
Показательный случай. Но с учетом, самое главное, вот сейчас чисто процессуально, какие варианты возможны? То есть, хорошо, есть мнение гособвинения, потом адвокаты знакомятся с этим, и, соответственно, что? С учетом, вот, например, общественного резонанса, который уже внутри структуры существует, какие варианты возможны теперь?
Варианты возможны, что суд просто, понятно, что он учтет мнение всех сторон, но вынесет решение, которое будет, ну, таким, скажем, Соломоновым. На мой взгляд, вообще за это преступление, в принципе, с учетом вот всех обстоятельств, даже если мы считаем, хотя еще ее не признали виновной, если мы считаем, что это было, на мой взгляд, это достаточно штрафа. Там, или условного срока, но уж никак нереального. Но это вот исключительно мое мнение, и у нас в судебной практике такое было, когда ограничивались тем, что не назначали реальное наказание. Вот, может быть, посчитают, что сейчас так делать нельзя, но как я уже сказала, какое-то такое промежуточное решение, там, например, с учетом по отсиженным, ведь она сидела в СИЗО, и этот срок засчитывается день за полтора для женщины в любом случае, потому что для женщины строгий режим не предусматривается, значит, вот такой перерасчет будет. Вот могли бы посчитать и как бы дать за отсиженным. Вот в этом случае и волки сыты, и овцы целы. Хотя, честно говоря, все это очень сомнительно. Но суд мог бы вот таким образом проявить и мудрость, может быть, и гуманность. Угу. Потому что, мне кажется, возмутились абсолютно все. Вы верно заметили, что неважно, каких взглядов придерживается человек, но если он здравомыслящий, он просто не понимает, за что, откуда. Вот такое ощущение, что это вот какая-то действительно показательная порка, но она приводит к тому, что у людей масса вопросов возникает. И вот эти все претензии, которые адресованы в первую очередь прокуратуре, они вполне объективны и объясняются.
Но, Ева, здесь еще такой момент возникает. Просто тут обращали внимание на то, почему, например, действительно крен случается, когда за насильственные преступления, по сути, могут дать меньше, чем за преступления, но вот даже вот в этой сфере. То есть речь здесь идет о том, что куда-то судебная практика не туда пошла, или какая-то дегуманизация, или про что это, или про то, что в судебной системе, ну, нет, как бы, то есть какие-то параллельные процессы идут, и, соответственно, ну, которые не могут поддаться логике.
Процессы действительно идут, и все это, опять же, было в рамках уголовно-исполнительной политики. Ну, например, история, связанная с наркотиками, с наркотическими статьями. Да. У нас молодые люди, студенты 19-20 лет, за впервые совершенно преступление. Причем, знаете, есть такое понятие «через 30-ю», то есть оно не закончено было. Их там поймали в процессе, то есть они никому ничего не продали, вот, но у них была попытка. Так вот, за одну только попытку могут получать от 8 лет и далее, и далее. У меня есть список, в этом списке 100 человек, это молодые люди 18-21 года, которые получили сроки больше 10 лет за впервые совершенное преступление. Это дико, потому что ну, мамы, естественно, пишут бесконечно, они не понимают, как так могло произойти, тем более, что часть этих дел, они такие, знаете, сомнительны в том смысле, что правоохранители как будто бы могли прервать этот процесс, то есть, но они этого не сделали, не занимались профилактикой, а наоборот спровоцировали, чтобы все-таки молодой человек ту же самую закладку сделал, да, пообещав ему деньги в рамках оперативного эксперимента. Так вот, вот эти сроки огромные за ненасильственные, опять же, преступления, они вот как раз в рамках этого интересного, как мне кажется, тренда вот этой политики. Но ни к чему хорошему она не приведет. Закончится это тем, что у нас за решеткой будут не насильники и убийцы, а будут молодые люди, грамотные люди, образованные люди, которые должны были бы здесь на воле, не знаю, решать какие-то задачи, в том числе для государства и общества, не только для себя лично. Но они все будут там. И это, конечно, удивительно. Я очень надеюсь, что история с Баязитовой как раз и подтолкнет на пересмотр всей этой уголовной политики.
Понятно. Спасибо большое, Ева. Благодарю. Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. По поводу Баязитовой еще скажу, что... Значит, да, вот, прокурор требует 14 лет для журналистки по обвинению в вымогательстве у менеджера Промсвязьбанка. Вместе с Баязитовой по делу проходит пиарщица Ольга Архарова. 14-13 лет требуют для них. Так об этом сообщает адвокат одной из фигуранток дела Елена Федулова. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе процесса будет разглашена информация, способная повредить интересы Министерства обороны. Так, из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу, значит, топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по части 3 статьи 163 «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Баязитова работала корреспондентом экономического отдела в «Коммерсанте», в «Известиях», в «Лайф.ру», также вела вот этот экономический блог на YouTube-канале «Адские бабки». Ольга Архарова, медиатехнолог, интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она владелец сети анонимных каналов, ведет свой телеграм-канал. Так, 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Знакомый отмотал по 228 почти 10 лет, занимался сознательно. Что с ним делать тогда? Вопрос всегда в отношении к преступлению. Это же база Уголовного кодекса. 506 говорит. 506 речь не идет о том, что там людей обвиняют голословно или что-то. Речь идет о, как бы, на что обратили внимание. Обратили внимание на то, что за характер преступления, и, соответственно, ну, в сравнении с другими. Это не насильственное преступление. Там работа уже адвокатов доказывать невиновность своих подопечных, задача прокурора доказывать, что там, значит, обвиняемый виновен. Вот. А дело в сопоставлении. Ну, то есть, например, сейчас дело Треповой будет расследоваться, которое обвиняет в убийстве Владлена Татарского. И, соответственно, вот здесь тоже вопрос. То есть там террористический акт, соответственно, убийство человека, и вот сколько там? Ну, 15 лет, да, и соответственно, вот 15 лет за, например, террористический акт, в котором погиб человек и многие пострадали, и, соответственно, 14 лет за, по обвинению в вымогательстве денег, там, якобы за блок на негатив. Там, можно с чем угодно сравнить. Там, уже другие коллеги-журналисты обращали внимание на то, там, например, на тех же самых пресловутых азовцев запрещенных, да, что, казалось бы, что натворили эти люди, а там в рамках каких-то вот политических дел, соответственно, отправили, а теперь уже они отдохнули и оказываются снова на фронте. Речь идет про сопоставление того, что как бы вот там ценность человеческой жизни, соответственно, там гуманизм, просто сопоставление деяния и наказания, насколько все это релевантно между собой. Так, надо было думать, на кого наехали, говорит Панк 13-й. Ну, понимаете, вот в Союз журналистов, кстати, тоже высказался на эту тему, говорят, что если будут нарушения закона, мы разберемся, вот могут в юридическую службу Союз журналистов обратиться эти люди. Это вот заявление было главы СЖР Владимира Соловьева. Но в данном случае речь идет только о обвинении, в предъявлении как раз и обвинении, и, соответственно, заявление срока, которое бы гособвинение увидело. То есть, соответственно, следствие сейчас продолжается, и судебное тоже разбирательства продолжаются по делу Баязитовой. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы с вами продолжаем. Израильские банки внезапно, кстати, начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян. Это касается в том числе и тех, у кого есть гражданство этой страны. Тем более, очень странная история. Как пишет РБК, со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd. Марка Ойгмана, кредитные учреждения приступили к сегрегации после предписания бельгийского депозитария Евроклир. По его словам, никаких официальных писем от финорганизации инвесторам из нашей страны не приходило, а о рисках обособления счетов клиенты узнавали, обратившись в банк самостоятельно. История повторяется, как в случае с европейскими банками, но здесь ситуация еще более запутанная, потому что на протяжении почти что двух лет уже, в общем, никаких проблем-то не было. Александр Зуваев с нами, экономический член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как это все объяснить? То есть Евроклир добрался до израильского руководства или все-таки со своими предписаниями? Или здесь еще какая-то политическая подоплека есть в связи с тем, что в Израиле самом происходит?
На самом деле все просто. Если у вас есть российский паспорт, лучше деньги держать в России. Но на край в дружественных странах. В Казахстане, в Азербайджане, ну, лучше в России держать. Соответственно, у нас финансовый рынок легко позволяет и акции, облигации, и депозиты. И депозиты у нас частично страхуются государством. А вообще лучше всего это золото, если в долгу купил и положил в сейф.
Нет, это варианты того, да, где хранить деньги. Но мы понимаем, что люди, соответственно, которые имели возможность где-то открывать вклады, они там рядом обстоятельств руководствовались. В данном случае есть, например, уже ряд комментариев, в том числе от наших слушателей, которые говорят, что, соответственно, очень странно, что Евроклир только сейчас выдает какие-то предписания Израилю и больше похоже на какую-то политическую подоплеку.
Да нет, ну это постоянно, вот там уже 12-й пакет санкций, мы его положим, понятное дело, в пакет с пакетами, но они постоянно ищут, а что бы можно такое сделать? Что-то у них получается, что-то нет, но долбят по нам постоянно, соответственно, это не обязательно, как бы вот, ну, ударили они, вот здесь они в лоб добились успеха, условно говоря, чтобы поддерживать тот бюджет, ну, который вот у нас на 3 года сейчас Дума принимает, очень серьезное увеличение нагрузки на нефтегазовый сектор. По последней отчетности уже от основной деятельности «Газпрому» выточен. Возможно, у него будет чистый убыток. А почему? Вот раньше с «Газпромом» все хорошо было, а сейчас не только потому, что он там из Европы ушел, он действительно в значительной степени уже заместил Китаем. Но просто налоги столь велики, что убытки уже значительные. А «Газпромнефть», то есть дочка «Газпрома», на бирже стоит больше, чем сам «Газпром». То есть газовый бизнес рынок оценивает в ноль. Что, в принципе, неудивительно, если этот бизнес не приносит прибыли.
Но в данном случае как решать проблему теперь с блокировкой счетов и в целом с тем, что случается с деньгами, которые люди хранили в зарубежных банках?
Ну да, но надо было в Россию вернуть. Единственная надежда на окончание горячей фазы конфликта и разблокировки и наших международных резервов, и частных денег. Но в ответ мы разблокируем инвестиции из недружественных стран, например, на Мосбирже. Еще какие-нибудь инвестиции. А так просто сидеть и ждать. Но на самом деле люди очень сильно рисковали. Вот, ну, свежая история с Санкт-Петербургской биржей.
Да.
Вот. То же самое. То, что люди так рискнули и попали, в принципе, не удивительно.
Ну, может быть, они даже и не рисковали, а просто считали, что ничего не будет.
Ну, представляете, это одно и то же. Uh-huh. Можно думать что угодно, но риски были высокие, и то, что с ними случилось так, в этом нет ничего удивительного. Uh-huh. Условно говоря, то, что Беларусь, союзные и прочее, не платят по своим евробондам российским инвесторам, ну, вот это странно, да, и непонятно. А то, что произошло в Израиле, ничего удивительного нету.
Но просто здесь еще возникает вопрос, а не сказывается ли такая политика в отношении российских держателей, держателей вкладов, имеющих там российское какое-то еще гражданство, это дезавуирует сам Евроклир, и от него постепенно тоже каким-то образом будут отказываться или будут создавать какие-то другие механизмы, или это невозможно?
Не, ну это возможно, но это в долгую, если вдруг слишком много желающих будет это. А так, опять-таки, мир смотрит, ждет, когда ситуация на Украине закончится, потому что уже давно, значит, скоро закончится. И люди так устроены, все считают, что будет как раньше. Вот у меня друзья экспаты, но они в Москве работали как бы в финансовых компаниях. Они просто говорят, ну а что, Россия новые регионы получила, их отстояла. Все, надо все это признавать, и чтобы все было как раньше. Вот это их позиция.
Здесь, Александр Юрьевич, чисто с юридической точки зрения, то есть если люди, например, налоговые резиденты России, но при этом у них есть счета еще и в том числе в израильских банках, и теперь эти деньги заблокированы, это какая-то другая история?
Не, ну вообще деньги наши, даже иногда выходцы бывают в случае из России, угу, которые оказываются там, они могут быть, заблокированы, но это не самое страшное. Они могут быть просто списаны, ну, не обязательно в пользу Украины, в пользу чего угодно. С этими вкладами в Швейцарии Credit Suisse такое было. Соответственно, все это очень было изначально рискованно в нынешней ситуации. Mm-hmm. Вот рано или поздно случилось. Бомба тикала, 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 и вот она взорвалась.
Понятно. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Вас благодарю. Александр Разуваев был с нами, экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Еще раз отмечу, что израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян. Соответственно, здесь в чем дело? Еще Евроклир обращался к банкам Израиля еще летом и требовал проверить ситуацию, указал на то, что люди, которые имеют двойное гражданство, а именно российское и израильское, это граждане России. Блокировки начались только сейчас. Соответственно, здесь что еще любопытно? То есть Евроклир настаивал на том, что банки израильские должны сегрегировать, проще говоря, выделять и блокировать ценные бумаги, которые хранятся на счетах выходцев из Российской Федерации. То есть речь идет о держателях ценных бумаг. Другое дело, каким образом будут решать этот вопрос, потому что есть, например, насколько мы понимаем, позиция Израиля и позиция израильских банков, которые говорят, что ну, звоните в Евроклир и разбирайтесь с ними, потому что мы обязаны выполнять их предписания, так лучше. Вот. Хотя в Израиле в то же время нет закона о санкциях, и санкции Евросоюза на Израиль, например, не распространяются, поэтому это просто перестраховка фактически через вот эту рекомендацию Евроклира. О необходимости еще сегрегации счетов россиян и еще тех, кто в Беларуси живет, объявляла казахстанская, кстати, фондовая биржа. Касалось это активов, которые были номинированы в валюте, отличные от казахстанской валюты, и по разным продуктам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии, это Евроклир и Клирстрим. И, соответственно, была новость не так давно, что счета россиян с европейскими, американскими ценными бумагами по требованию Клирстрим сегрегировал еще и банк в Эмиратах. Это NBD-банк, второй по размеру в Арабских Эмиратах. Позднее инвесторам, кстати, удалось все-таки разблокировать деньги, вывести оттуда ценные бумаги и деньги, которые инвесторы ранее сами зачисляли на свои счета. Все это было. Честное слово, как будто неожиданно. Правительство 2 года говорит хранить деньги, переводить бизнес в Россию. 2 года? Овен, вспомните заявление президента России, по-моему, это было лет 10 назад еще, когда начался процесс призыва к возвращению капитала в Россию. Это середина 10-х годов была, когда президент об этом говорил. Но никто, видимо, к его словам серьезно не отнесся. Соответственно, сейчас речь идет о том, что Евроклир и плюс еще там, американский финмониторинг очень бдит, чтобы санкции работали, даже если законодательства о санкциях нету в тех странах, где люди, например, хранили деньги или вкладывались. Еще наших релокантов там тоже щемят, очень хотелось бы, говорит Сергей. Послушайте, Сергей, вот, например, люди, я понимаю, о чем вы говорите, это ирония, конечно, да, что вот уехали из России, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседом, получили алию и стали, соответственно, там усердно вкладываться и денежки свои, ценные бумаги покупать, а там раз, уже никак. Ну вот же, посмотрите, говорит, израильский паспорт есть. Он говорит, нет, у вас есть еще российский паспорт, а, соответственно, если у вас есть российский паспорт, то все, вам ничего. Ну, видимо, предлагают отказываться от российского паспорта, хотя, кстати, не факт, что при наличии только одного израильского, но имея происхождение, например, российское, этим людям ничего не будет. В общем, им надо звонить в Евроклир и, соответственно, доказывать, что они имеют право покупать ценные бумаги и, соответственно, их счета неправильно... Как это все? Произошла чудовищная ошибка. Да, вот примерно такая фраза напрашивается. Это проблема тех, кто хранит деньги за рубежом. Меня это почему должно волновать, говорит Ника. Да вы знаете, ну есть кого, многих это волнует, например. Были люди, которые покупали, даже не будучи олигархами, а покупали, например, ну какую-нибудь недвижимость за границей. Ну, правда, родственники у них за границей жили. Ну, можно же было. У нас много на бирже торговалось иностранных ценных бумаг, торговались, люди покупали, это все было легально, вот в чем дело. А потом иностранцы говорят, а все, русским мы запрещаем. Почему запрещаем? Ну вот потому что мы так решили. Вот и звоните в Clearstream, Евроклир звоните, и там с ними разбирайтесь.
В движении. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Соответственно, у нас с вами следующая тема. Смотрите, в Ульяновске задержан пятиклассник по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования. 12-летний школьник действовал по заданию украинских кураторов. СМИ пишут, что он получил инструкции по поджогу релейного шкафа рядом с императорским мостом. По его словам, неизвестные в мессенджере угрожали расправиться с членами его семьи, если тот не выполнит задание. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Накануне в Дзержинске еще неизвестные подожгли два релейных шкафа. Из-за этого были в Нижегородской области задержаны 5 поездов. Наталья Наумова с нами, детский психолог, детский нейропсихолог и семейный психотерапевт. Здесь, видите, судя по подоплеке, просто мальчика напугали и, соответственно, каким-то образом на него вышли, видимо, в социальных сетях и начали шантажировать и сказали, что, в общем, нужно идти и совершать противоправные действия. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки подростки на это идут? Каким образом ими манипулируют вот эти люди, которые просто, ну, не знаю, видимо, как это, есть холодные звонки, а здесь просто холодный мониторинг аккаунтов в социальных сетях, и вот какие-то люди написали, втерлись в доверие, а потом, видимо, начали угрожать. И этот ребенок, не дабы рассказать родителям о всем происходящем или в полицию пойти, пошел шкаф жечь.
Да, вообще бывает два вида управления, да, подростками. Это через страх, это когда детки очень послушные и боятся побеспокоить своих родителей, боятся выразить свою точку зрения, боятся проявить свою волю, вот как в данном случае мальчик, да. И если их напугать, если их запугать, то они очень послушны, они не принимают собственных решений, они готовы подчиняться и выполнять эти действия. И второй вариант есть, это когда ребенок чувствует, что нет его ценности, его дома не ценят, да, и, собственно, чтобы его оценили, признали, чтобы его кто-то полюбил, то он становится частью какой-то организованной такой вот группировки, но это другой немножко случай, не как в данном случае. Вот два способа, как можно манипулировать подростками. И вот в первом нашем конкретном случае, да, вот с этим мальчиком, здесь очень важно, чтобы родители вот таких из хороших семей, где они четко видят, что они в контакте с ребенком, и ребенок такой послушный, и такой вроде бы хороший ребенок, исполнительный, и никак от него ничего не ждут, да, тут очень важно все-таки обратить внимание, что ребенок растет, это подросток, да, и ему важно взрослеть, и ему важно давать возможность принимать собственные решения. Не нужно давить на ребенка настолько сильно, что он прям боялся бы сказать слово «нет» кому бы то ни было, да, то есть важно его уважать, потому что он не только родителям не может сказать «нет», но и окружающим людям, к сожалению, тоже. И вот такие вот опасные моменты показывают, что он не смог довериться своим родителям и сообщить им, да, то есть, значит, у ребенка постигало большое количество критики, он боялся, что его накажут, таким образом он пытался спасти свою семью, да, и не сообщив им об этом.
Но, Наталья, здесь просто наши слушатели говорят, послушайте, может быть, тогда просто отрубать уже полностью социальные сети, потому что всякие левые люди приходят и начинают, ну, это же как вот эти вот мошенники, которые на каждого человека найдут, каждому человеку свой подход, и там какой-нибудь бабушке скажут, что сейчас деноминации надо деньги менять, какому-нибудь менеджеру скажут, что там, не знаю, все его социальные сети просматриваются, и видно, какие он комментарии писал, поэтому ему нужно срочно заплатить, иначе там за ним выйдет наряд. Ну, что-то подобное.
Ну да, но тогда можно вообще в целом закрыться в квартире и не выходить никуда, потому что на улицу, когда выйдешь, те же мошенники тоже могут накинуться. Тут, знаете, как бы вот можно запрещать много что, можно много чего лишать, да, но, по сути, это не решит проблему, да, важно именно, чтобы ребенок научился мыслить, принимать решения, уметь давать отпор, то есть важно помочь ребенку взрослеть, да, то есть родителям важно перестать управлять настолько сильно ребенком через страх, а все-таки попробовать ребенку дать возможность самому принимать решения, сопровождая, конечно, ребенка, помогая ему, да, по-другому никак. Взросление только так происходит.
Спасибо большое, Наталья. Вас благодарю. Наталья Наумова была с нами, детский психолог, детский нейропсихолог и семейный психотерапевт. Давайте с вами на эту тему поговорим. Потому что есть ощущение, что для родителей сейчас текущая вот эта обстановка – это новый вызов. Потому что, ну, сидит ребеночек тихонечко в социальных сетях, но у него переходный возраст. Что он там делает? С кем он общается? И в данном случае надо, видимо, и с, как это, с пожилыми родителями же тоже сейчас люди разговаривают и говорят, там, не ведись на мошенника, сразу клади трубку или еще что-то. А здесь как будто люди под гипнозом находятся. И начинают, соответственно, выполнять команды каких-то абсолютно левых людей, которые пришли просто в аккаунт, написали что-то, втерлись в доверие, и кому-то предлагают денег, например, заработать, там, не знаю, 5000 рублей, и поэтому он поджег этот несчастный релейный шкаф. Кому-то сказали, что родителей твоих убьем, поэтому иди бросай коктейль Молотова в здание, военкомат или еще что-то подобное. Как с этим работать? Вот вы родитель, как с этим работать? Как сделать так, чтобы, соответственно, ребенок не оказался жертвой вот этой вот провокации? 7373-248, телефон прямой эфир. Родители по-любому замешаны, пусть родители возмещают ущерб. А в чем родители могут быть замешаны, Сергей? Ну вот объясните, пожалуйста. Родители подговорили своего сына поджечь релейный шкаф? Или что? Или родители сами написали в его аккаунт и сказали, иди, тут что-то есть, а то если не сделаешь, мы твою маму и папу зарежем. Ну, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Тут прям по всем рупорам надо предупредить родителей и сказать, чтобы они провели беседу с детьми, иначе жди еще, говорит Овен. У меня знакомый руководитель в одной крупной корпорации. Ему позвонили люди, представились хакерами и сказали, что их наняли, чтобы они взломали его почту и переписку, попросили у него несколько тысяч долларов, он им деньги перевел, говорит Юра Каменков. Да, эти люди, владея абсолютно базовыми какими-то навыками в области психологии, умудряются разводить людей, которые имеют много высших образований, которые занимают высокие посты где-то, где-то еще. На моей памяти тоже у меня много знакомых, которые едва ли не становились жертвами этих мошенников, и, соответственно, в какой-то момент в последний все-таки у них критичное мышление срабатывало. А здесь дети, то есть дети и старики, самые незащищенные с точки зрения внушения люди. 7373-948, телефон прямой эфир. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Но если отбросить детей и стариков, выживших из ума, то люди, как вы говорите, с образованием и так далее, и переводят деньги, это такие же мошенники. Просто одни мошенники переигрывают других мошенников.
Почему?
Если человек... А я объясню, если... Ну, я знаю людей, которые не платят огромные налоги.
Да подождите, не про налоги речь идет. А, то есть вы про то, что по делам этому человеку, да, которого напугали, и он перевел несколько тысяч долларов. Нет, мы сейчас не про это говорим. Мы говорим про внушаемость и как с этим теперь работать. А, характер беседы с детьми. Не поджигать, не бей стекла, не стреляй голубей. Но это раньше надо было заниматься. Так этим всегда надо заниматься, панк, понимаете? Вот всегда, каждый день. Это неблагодарная, неоплачиваемая работа, но можно таким образом заработать шанс на то, что ребенок не пойдет поджигать ролейный шкаф. Вот в чем дело. Здрасте, алло.
А, здравствуйте. Можно говорить?
Нет? Можно, можно, конечно. Как вас зовут?
Мое мнение, Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вы знаете, я считаю, что это общая тревожность. Это первое. Общая тревожность.
Угу.
Ну, такое бывает, в общем-то, да, но вот и... Второе, очень нормальное воспроизведение психологических тестов, ну, для вас, для нас.
Ага, понятно, хорошо. Нормальные и общие тревожности. Вот и все. Больше ничего. Нет, если выражаться, конечно, умными терминами, можно говорить, что этих детей легко индуцируют. И, соответственно, понимаете, ну, это такой опосредованный, получается, сетевой терроризм. Потому что какие-то люди где-то сидят, не знаю, в Днепропетровске где-нибудь или еще, мониторят социальные сети, кого-то находят, с кем-то вступают в беседу. И, соответственно, это же огромная сеть. Вот в чем дело. То есть, если раньше надо было какого-нибудь, не знаю, боевика завербовать, дать ему там автомат или еще что-то, и он вот идеологически какой-то должен быть, да, вспоминаем какой-нибудь там радикальный ислам и так далее, вот этих джихадистов всех. Это немножечко другая история была. Вот. А сейчас какие-то люди, целый бизнес, вот они мониторят социальные сети, находят эти аккаунты, пишут этим детям. А эти дети абсолютно, ну вот в какой-то степени они тоже же, ну они внушаемые. Не боятся за своих маму и папу, и тут кто-то говорит, а может быть, ему так сказали, чтобы себя обелить, сказали, что ему, значит, на самом деле, что как будто бы он поддался страху, а может быть, не так было, может быть, и не так было. Бывает действительно, что вот я тебе 5000 рублей дам, потому что ты с мамой, с папой поссорился, и вот давай докажи, что ты, соответственно, мужик настоящий, и иди борись с режимом, брось коктейль Молотова туда, а он идет и за 5000 рублей, понимаете, эти люди получают готового террориста, а потом они о нем забывают, об этом человеке, а человек уезжает по статье «Терроризм» на много лет, вот, понимаете, важно же не поддаваться на это, ни на страх, что маму, папу убьют, ни на страх, соответственно, что там, не знаю, переписку вскроют какие-то, да, там фотографии какие-то найдут, не поддаваться на соблазн, а вот я тебе 5000 рублей передам, как с этой там Дарьей Треповой было, да, что, оказывается, ее завербовали, какие деньги ей передавали, вот, докажи, что ты там такая идейная, иди взорви Владлен Татарского, ну, что-то подобное, это же тоже про внушение. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Кот Москва.
Да, Кот.
Вы знаете, вот касательно детей, да и взрослых тоже, ну, более молодого поколения, знаете, как бы, ну, перестали они смотреть фильмы про шпионов, и как людей можно...
Завербовать
в короткую, в длинную. Вот у меня дочки, да, ну, это 19 лет,
другой, так.
17, они меня четко представляют, это тем более старшая... В какой-то момент планировалось, что будет учиться во Франции, я на пальцах разложил, как это делается. И как короткую, и как длинную. Это настолько как бы...
То есть вы нашли слова?
Я, да. Ну, не то, что нашел слова, а вообще, в принципе, с детьми надо разговаривать и посвящать их, погружать их в этот взрослый мир. Тем более сейчас такие, как бы, такая ситуация, что это вот оно выходит. Это раньше там тебе, когда ты вот это рассказываешь, даже там своим каким-то по матчу там или сверстникам, они, да ну кому ты нужен там, это все как бы ерунда. Нет, это как бы может попасть.
Ну, сейчас я понимаю, я прошу прощения, у нас информационный выпуск уже, но я вашу мысль поняла, да, что надо детям внушить, что сейчас непростые, опасные времена. И, соответственно, нужно быть начеку, нужно быть родителям начеку, пожилым людям начеку и детям нужно быть начеку. И ни с какими незнакомцами нигде не разговаривать и не поддаваться на провокации. 15 часов новости и продолжим.